Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, а в эфире православного радиоканала «Воскресенье» информационно-аналитическая программа «Точка зрения». Сегодня у меня в гостях руководитель отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и отдела по культуре и взаимоотношениям со СМИ Песочинской епархии, настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Масальска, отец Владислав Береговой. Батюшка с нами находится на телефонной связи. Батюшка, добрый день.
Здравствуйте.
Скажу честно, этот выпуск я планировала начать с другой темы, но, к сожалению, события вечера 22 марта другого выбора мне не оставили. Произошел теракт в московском Крокус-Сити-холле, и на момент подготовки и записи этой программы было известно, что погибли более 130 человек, а 24 марта был объявлен днем траура. И понятно, что какое-то время эта тема будет самой главной и самой читаемой, и говорить о чем-то другом будет довольно сложно. В начале программы в таких случаях я обычно объявляю минуту молчания и запускаю метроном, но сегодня вместо этого я хочу поставить песню «Журавли» Муслима Магомаева, потому что сгоревший концертный зал был назван в его честь, и в день траура, как мы помним, на стене здания, да и на стенах многих других зданий по всей стране появлялись проекции белых журавлей как символ скорби и памяти всех невинных. Невинно убиенных.
Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу Клим усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи. Я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.
Батюшка, понедельник, 18 марта, у нас начался Великий пост, в который мы говорим о милосердии, о всепрощении, о молитве. Насколько в данном случае применимы эти слова к людям, которые устроили теракт такого масштаба? Как вообще христианин должен вести себя в таких ситуациях?
Да, действительно, непростая тема. И я вижу, что какое-то сострадание появляется только у тех, кто очень далеко живет от этой трагедии, определенного склада ума, и, в принципе, привык сострадать тому горю, которое лишь тебя не коснулось. Те тысячи человек, которые потеряли своих детей, мужей, жен, внуков, племянников, ведь у каждого погибшего есть как минимум десяток родственников, наверное, не смогут найти в себе силы сказать, как Христос на кресте: «Господи, прости им, ибо не ведают, что творят». Не каждый из них сможет своими собственными руками собрать останки своих усопших родных, как это сделала по отношению к своему мужу святая праведная Елисавета Романова. И не каждый может по-настоящему простить своих палачей, мучителей, как новомученики и исповедники российские. Мы это видим из актов допроса. Некоторые совершенно дословно повторяли слова Спасителя не просто потому, что так надо говорить, а потому что действительно уже чаяли жизни будущего века, и, как апостол Павел, говорили: уже хочу разрешиться и быть со Христом. Это совершенно особое состояние, это, наверное, состояние людей, которым Господь говорил, когда будут вас гнать, пытать, мучить: не думайте, что вам говорить, а Дух Святой будет говорить за вас. И не только говорить, но и поступать, и делать, и переживать по-настоящему трагические события, происшедшие именно с тобой, а не где-то там далеко, по-христиански. Но это высшая мера христианского мировоззрения, и далеко не всем она доступна, даже тем, кто продумывал такие ситуации и думал: ну слушай, наверное, я смогу, почему бы нет? Мне кажется, я бы смог простить своих врагов, своих палачей. Но когда ты реально с этим сталкиваешься, то оказывается, что не так уж и много у тебя сил, а бывает, их и нет вообще. Не зря Господь главное для нас молитве, данную нам им же, произносит такие слова: «Не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого». Потому что нам кажется, как апостолу Петру: «На смерть пойду с тобой». Вот. Но стоит петуху пропеть дважды, мы трижды, боясь смерти, порицания и чего-нибудь еще, отрекаемся от Христа. Поэтому это удел немногих. И если кто-то сейчас в порыве гнева, ярости, отчаяния желает террористам всего плохого, чего только можно пожелать человеку, я никогда его не осужу. И все еще не могу понять тех, кто пытается найти какие-то оправдания, соболезнования и что-то вот такое в духе стокгольмского синдрома. Надо сопереживать плачущим, утешать, молиться. Говорите, как мы должны поступать как христиане. Читать псалтирь просто вот взахлёб. Перестать читать новости, начинать читать псалтирь по-русски желательно, чтобы было понятно, о чем речь. Потому что там, вот, там не просто молитвы, а вот крик человека, находящегося в сложных жизненных обстоятельствах, которого гнали, который грешил, и который ненавидел грех, и который каялся, который находился во время войны и террора. Поэтому, мне кажется, таким важным пластырем будет чтение Псалтирия и регулярное причащение святых христовых тайн, потому что там, где не может человеческая природа, психика и психосоматика что-либо изменить в твоей жизни, мировоззрении, там может воскресший Христос, преподаваемый в этом великом таинстве.
Должны ли мы, как христиане, террористам сострадать? И как это сделать?
Ну, это высшая мера христианского мировоззрения, как писал преподобный Макарий Великий, сострадание ко всему живому и даже к бесам. Его мнение не было разделено полнотой православной церкви и как-то все-таки не стало мейнстримом сострадать демонам, то есть бывшим падшим ангелам в их падении. Собственно, те, кто совершил этот теракт, это демоны в человеческом обличье, и как-то сострадать им в чем, что их поймали, посадили и будут еще до скончания их века кормить и поить в тюрьме, чему тут сострадать? О чем? Сострадать надо действительно тем, кто ранен, тем, кто потерял семью, молиться об усопших. Действительно сострадать надо тем, кто достоин сострадания и сожаления. А этим не людям-то. О чем тут сострадать? Про Елисавету святую, которая после теракта, после убийства своего мужа, Сергея, забыл как по отчеству, пошла в тюрьму к террористу, и там еще долго с ним общалась о Христе, о прощении, вот, и реально простила. И вот эта главная мысль, наверное, к ней надо подойти внимательно, и если не принять, то хотя бы понять, что это основа нашего прощения, основа церковного понимания, что такое прощение. Простить — это не значит прийти сейчас в камеру к этим ребятам и сказать: «Ребята, едьте, куда вы хотели ехать, извините, что мы вот там шины прокололи, езжайте дальше. Вот если захотите еще что-нибудь плохое сделать, ну что мы можем сделать? Господь велел прощать, ну, будем стараться предотвратить подобные ваши действия, но идите с миром». То есть некоторым кажется, что прощение именно об этом. Но, друзья мои, мы знаем, что Бог есть любовь, правда? Но любовь не безумная, как у некоторых, правда? А любовь разумная. А разумная любовь, она предполагает некоторую пользу для всех участников вот этого процесса. И для обидящих, и для обидимых. Вот. И любовь не тождественна всепрощению. Вот. И наказание виновного — это тоже проявление любви к нему. Отсутствие возмездия провоцирует на причинение еще больше боли окружающим или вреда самому себе. Вот поэтому именно по любви к человеку мы можем дать ему суровый урок. Именно по любви, а не по гневу и раздражению. И по любви к преступникам мы их ограждаем от общества для того, чтобы они не совершили еще каких-то больше преступлений. И, собственно, для того, чтобы общество не было разрушено и обездолено этими поступками. И вот самое главное, к чему пытаюсь подойти, что простить — это значит отдать на волю Божию отмщение. Мне отмщение аз воздам, говорит Господь, и надо вот на него это переложить и по мере сил из сердца своего выдавить ненависть, злобу и вот желание всех кар, которые только может придумать человек на этих преступников. То есть вот это главная задача. Простить — это не просто похлопать по плечу и сказать: все, делай дальше, как хочешь. Это значит оградить от общества и перестать каждый день думать о них. Вот чтобы им там, не знаю, под землю провалились. Не будем там обобщим все муки, которыми мы хотим их наградить этим словом. Вот об этом. Чтобы не просыпаться с мыслью о них и не вставать с мыслью о них, а простить — значит забыть и отпустить. Господи, ты сам разберись. Все, я буду дальше продолжать жить, как бы мне не было тяжело. Вот. А они: Господи, разберись сам. Все. Дай мне так тяжело от той боли, которую они мне нанесли. Вот. Но это был единократный акт. Но я каждый день наношу себе боль и огромную тяжесть своей душе, желая зла. То есть я с этим злом сердцем встаю, с этим злом живу, ложусь спать, у меня уже здоровье плохое, у меня уже волосы седые, у меня уже жить не хочется, но вот я жажду возмездия, и сам бы его бы обязательно бы осуществил, да, мне только возможность там придушил бы собственными вот руками. Вот от этого надо избавиться. Прощение — это о тебе, в большей части, а не о других. И, наверное, может быть, хорошо было бы каждому из наших слушателей почитать Александра Дюма, графа Монте-Кристо, человека, который был предан многими, оклеветан, оболган, и который десятилетиями обдумывал план мести, и мы все знаем прекрасный фильм, все любим, все смотрим. Но книжку-то не читали, а книжка приводит читателя совсем к другим выводам. Он кается в конце, говорит: «Господи, прости меня, что я решил, что я достоин, что я должен быть возмездием в твоих руках. Я тут переигрался немножко, прости меня, Господи». Буквально последняя страница. Если вы не хотите читать всю книгу, почитайте вот этот хотя бы его монолог на последней странице этого двухтомника, этого романа. Поэтому лучше на Господа возложить, и это самое лучшее, что только может быть. Ведь Господь действительно, как стратегически мыслящее существо, во время Оно справедливость свою явит всем нам.
Вот кому-то эта мысль сейчас, мысль о том, что надо переложить наказание на Господа, покажется сродни бездействию. Но для нас, для христиан, это и правда главное, наверное, действие, которое мы можем и должны совершить.
Ну, еще может быть действие у диванных экспертов, которые, в общем-то, и должны бездействовать. То есть Господь судей создал, вот пусть они этим вопросом занимаются согласно законодательству Российской Федерации. А все вот наши диванные эксперты, которые должны якобы что-то делать, ничего они не должны делать. То есть, если у тебя какое-то возмущение есть, а ты живешь где-то очень далеко, и ты не судья, не прокурор, не адвокат, и вообще не силовик, не знаю, продавец в каком-нибудь магазине, условно говоря, то ты просто помолись: «Господи, утешь скорбящих, Господи, дай Царство Небесное невинным убиенным, Господи, накажи виновных». Ну и все, и дальше продолжай пробивать товар на кассе.
У нас в городе Екатеринбурге, кстати, по просьбе мэрии города, стихийный мемориал, который в центре города находился, на площади он был, его перенесли сейчас на территорию Иоанна Притеченского кафедрального собора. Теперь цветы, игрушки, свечи можно приносить по адресу Репина 6А. Ну и также здесь ежедневно будут молиться о погибших в Крокус-Сити-Холле до того момента, пока со дня трагедии не пройдет 40 дней. Ну и, конечно же, редакция радиоканала «Воскресенье» скорбит и выражает соболезнования всем пострадавшим в этом чудовищном теракте. Но и как бы ни было скорбно, мы идем дальше, поговорим о новой инициативе Виталия Милонова. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения», у микрофона Мария Заостровных.
А на телефонной связи со студией отец Владислав Береговой. Виталий Милонов призвал запретить шоу «Беременна в 16». Реалити-шоу нужно запретить, актеров посадить, а организаторов оштрафовать, ни больше, ни меньше, заявил член комитета Нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей, если кто-то забыл, кто такой Виталий Милонов. Также он отметил, что ранняя беременность – это ЧП, и шоу не должно пропагандировать неправильный образ жизни. А еще подчеркнул, что только правильное семейное воспитание может не допустить проблем в жизни подростков. Дети должны заниматься уроками и школой, а родители должны пристально за этим следить. Ну и также отмечу, что ранее святейший патриарх Кирилл заявил о том, что на консультациях женщин перед абортами обязательно должны присутствовать священники и пообещал этот вопрос поднять на более высоком уровне, если будут какие-то организованные сопротивления возникать. Батюшка, а согласны ли вы с этим утверждением? Вообще хочется узнать, посмотрели ли вы данное шоу? Я вот несколько выпусков посмотрела, и как мне показалось, что подобное шоу, вот это как раз пропаганда яркая того, как делать не нужно.
Я не знаю, что должно произойти в моей жизни, чтобы я захотел посмотреть какое-либо шоу на телевидении, уж тем более вот это. Но буквально за несколько минут до нашего эфира я погуглил, посмотрел, что оно себе представляет. И действительно какое-то двойное у меня осталось впечатление, потому что, конечно, как говорят молодежь, это, конечно, трэш и угар, абсолютный кринж, и тут непонятно, что смотреть, и непонятно, к чему после просмотра этого шоу обращаться, то ли к целомудрию, то ли к разврату, потому что, как я понимаю, ничего хорошего там, в общем-то, не показывают. Ситуация не совершенно трешовая, не вызывающая какого-либо желание подражать им. Вот, и, скорее всего, мне возникнет желание сказать: «Хух, слушай, действительно, буду жить целомудренно, чем вот потом вот такие проблемы иметь». Поэтому мне бы хотелось бы, конечно, увидеть какую-то реальную статистику, насколько повлияла на жизнь телезрителей эта программа, каким выводом они приходят после просмотра этих сериальчиков. Собственно, как я понимаю, когда на телевидении показывают какие-то криминальные сводки, наоборот, люди скорее ужасаются тому, что происходит, чем говорят: «Ух ты, я тоже так хочу, здорово, да, как там, выпил, украл, в тюрьму, вышел, выпил, украл, в тюрьму, как нормальная жизнь». Ну, это, скорее всего, действительно, только совсем какой-то пришибленный так подумает. Ну, собственно, так и с этой программой. Что то телезрители думают, к чему они приходят. Вообще, то, что такие проблемы есть, это несомненный факт ранней беременности, ранней половой жизни. Те священники, которые занимаются детьми, подростками, они знают, насколько эта тема уже не табуированная и, к сожалению, стала нормой. Реально, ранняя половая жизнь в старших классах – это, ну, прямо чуть ли не норма. Когда-то, я помню еще, в моей молодости мы там смотрели какие-то сериальчики американские или фильмы, и там школьницы, ученицы и ученики колледжев, по сути, это 10-11 класс, там прямо отношения напропалую. Ужас-то какой-то, какой может быть? Ну, 25 лет прошло, и все. И становится нормой потихоньку. Поэтому, может быть, такая программа как раз нужна для тех школьниц, которые думают: да что там, сейчас мы быстренько и родим, будет все легко и здорово. Вот. Но главное, чтобы наоборот, такие программы не способствовали аборту. Знаете, то есть их, если честно, какая-то духовная, общественная ценность этой программы, конечно, совершенно незначительна, мне кажется, если скорее даже отрицательно. Я понимаю, там и актеры играют, ну, те, кто беременны, те, кто там парней играют, и ситуации драматизируются специально так, как требуют сценаристы. Все-таки успел что-нибудь там почитать на эту тему. В общем, все там идет по закону телевидения. Ну, чтобы что? Вот каждый раз, когда ты создаешь какой-то контент, надо задать себе такой вопрос. Что ты хочешь добиться? Чего именно? Иногда даже тебе самому непонятно. Подсознание прет, и ты хочешь что-то создать. Если создание демонизировано, то ты как бы создаешь какой-то совершенно демонический, безнравственный контент. Если оно нравственно, то ты не хочешь, но все равно, что бы ты ни писал, что бы ты ни публиковал, это будет что-то разумное, доброе, вечное. Вот так и здесь, собственно, чего хотели добиться? Может быть, абортов? Ведь пропаганды целомудрия, мне кажется, там нет. Но надо смотреть, если честно. Если наши депутаты Госдумы все-таки смотрели и не увидели ничего полезного, то, может быть, действительно, таким программам нет места на телевидении. Но тогда и хорошо бы все пошлые клипы все убрать с телевидения, всех полуодетых ведущих с этими ботоксными губами и так далее, и вообще как бы превратить, чтобы все ведущие, и вообще все танцовщицы в длинных юбках, в платочках, без косметики, и вообще как бы, ну, в нашем культурном советском пространстве потихонечку на сцене стояли и чуть-чуть там в сторону качались. Как-то так. Но это ж нереально, поэтому надо смотреть по плодам их. Тут я ничего сказать не могу, тут надо иметь статистику. Поэтому запретить несложно, но уж точно сажать никого не надо. Надо понять, к чему все эти программы приводят.
На данный момент, к сожалению, статистики такой нет, но рейтинги у шоу хорошие, очевидно, раз оно столько времени выходит. Но, с другой стороны, как мне кажется, вот опять же, для девушек, которые забеременели довольно рано, это шоу как раз может стать выходом, что не все так плохо, что не обязательно делать аборт, что можно сохранить жизнь ребенку, что вообще это не конец света, и можно, и нужно силы в себе найти и дальше как-то жить. Такая противоабортная пропаганда, если хотите.
Пропаганда, антиабортная, пролатерская пропаганда, что девочки, да не бойтесь рожать в 16, вас родители не наругают, вообще-то кто надо поможет. И...
Да, вот и получается интересно, что с одной стороны мы говорим о том, что это плохо, ранние половые связи, а с другой стороны, посмотрите, рожают и ничего.
Интересно, значит, если даже одна девочка на всю Россию вот родит в 16, в 17, на месте 15 рожают, понимаете, герои этой же программы, скажет, вот я посмотрела и думала, со мной такого никогда не будет. А потом хопаньки, и беременность. Я помню, что, в общем-то, это совершенно нормальная ситуация. Это не та ситуация, которую говорят, безвыходная ситуация, что надо ребенка сохранить, родить, любить. Ну, вот, как бы, ну и слава богу, в общем-то, рожаем. Поэтому даже если у нее есть вот такой эффект, ну, пусть она будет. Ну, по плодам их узнаете, и хорошо бы вот действительно, конечно, там я могу у себя опрос сделать, или какой-нибудь другой известный блогер. Вот, ребята, кто смотрел эту программу и, может быть, знает кого-нибудь, кто посмотрел, сохранил жизнь своему ребенку. Вот, и пусть тогда наши депутаты посмотрят и скажут так, ну окей, ладно, пусть будут. Но надо знать и вторую сторону, если там начал ли кто-нибудь действительно раннюю свою половую жизнь, потому что ух ты, а что, может было 16, а я не знал. Но, если честно, уже 12 уже все знают, и сейчас история очень грустная, на самом деле, с этим вопросом.
Кстати, очень интересная идея с опросом, у вас и правда большая аудитория, поэтому результаты могут быть интересными.
Для тех, кто не знает, скажу, что у отца Владислава есть странички во всех возможных соцсетях, на них можно подписаться и поучаствовать не только в этом опросе, но и в других, ну и также получить очень много интересного христианского контента. Идем дальше, поговорим в конце программы про то, устраивает нас с вами наша жизнь или нет. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных.
На телефонной связи с нашей студией все так же находится отец Владислав Береговой. ВЦИОМ провел новый опрос и спросил он о том, насколько россиян устраивает жизнь, которой они живут, которую они ведут. Так вот, больше половины, это 58%, все вполне себе устраивает. Кстати сказать, год назад этот показатель составлял 48%. Всего 17% респондентов своей жизнью недовольны. И также отмечается, что в начале 2022 года таких было аж 24%. То есть, как мы видим, снижается число людей, которые своей жизнью недовольны. Батюшка, устраивает ли вас жизнь, которая у вас есть сейчас? Делитесь.
Да. Ну, на самом деле, если бы этот опрос, кстати говоря, проводили бы в религиозной среде, то уровень довольных был бы, наверное, приблизен к 100%. Ну ладно, там к 95%. Потому что лейтмотивом наших проповедей является призыв к тому, чтобы быть благодарным за то, что у тебя есть, потому что неблагодарному человеку не дается ничего. А тот, кто благодарит, дается больше, больше и больше. У нас главное богослужение православной церкви называется Евхаристия, которое на самом деле на русский язык переводится как благодарение. То есть каждый раз, собираясь на литургию, на причастие, мы благодарим Бога. И центральная молитва, которая читает священнослужитель на литургии, это молитва благодарения Господу Богу за то, что Он создал нас, за то, что терпит такие, какие мы есть, за то, что нас ради нашего ради спасения сошел с небес, спас нас, дает благодать, создал церковь и вот дает возможность нам причащаться телу и крови Его. Поэтому христианин, он в принципе благодарен в любых жизненных обстоятельствах уже ну, просто потому, что так учит Евангелие, так говорит Христос, так говорят священники на каждой службе. Но есть, конечно, священники, которые большей частью просто чувство вины навязывают своим прихожанам, но мы будем говорить о хороших батюшках. И, соответственно, как ты можешь говорить то, что сам не реализуешь в своей жизни. Поэтому я благодарен за все то, что есть. А когда в моей жизни были эпизоды, когда я не понимал, что происходит, и было тяжело, и больно, и непонятно, и грустно, и обидно, возмущенные вопросы посылались к небесам. Да что ж сложно было нормально все сделать, чем вот так, да. Но все равно со временем ты приходишь к пониманию того, что не надо Господу Богу навязывать свои идеи, как ему тебе помогать и как тебя спасать. В любом случае, он знает все твои просьбы, которые ты даже просто боишься озвучить. И часто мы просим леденец, он на сегодня, а он хочет подарить тебе фабрику, но чуть попозже. А это будет тоже непростой, предполагает некоторые компетенции, знания, образование. Поэтому, да, надо благодарить Бога за все, что у тебя есть, и за все, что у тебя нет, и за все то, что у тебя было, теперь отобрано. Вот и в материальном плане, и в душевном, вот, в любом. Опять же, возвращаясь к первому вопросу нашей программы, это очень сложно благодарить за все. Но так говорит Писание: всегда радуйтесь, о всем благодарите, непрестанно молитесь. Вот. Если не будешь молиться, то благодарность тебе тоже не всегда в сердце появится, без благодарности не будет радости. Поэтому христиане, в каких бы жизненных обстоятельствах ни находились, они, в общем-то, ну, должны быть радостны. Но не так, как человек, который бился в хлам и всех любит. Это такая искусственная, химическая радость, которая быстро пройдет и превратится в ненависть. А вот такая радость духовная, радость души, радость соприкосновения с Божьей благодатью. И вот в этом контексте, в принципе, если бы вы меня спросили в любой из периодов моей жизни, который можно назвать легким, тяжелым, болезненным, периодом отчаяния, то все равно бы я сказал бы: слава Богу за все. И вот эти слова Иоанна Златоуста я хотел бы порекомендовать запомнить всем и всегда, ложась спать, говорить: слава тебе, Боже наш, слава тебе, благодарю тебя за все, что я сегодня пережил, благословенную ночь грядущую.
Вы заговорили сейчас про то, что нужно чаще благодарить Бога, и, знаете, мне действительно подумалось, что раз уж сегодняшнюю программу мы начали с музыкальной вставки, то давайте и закончим сегодняшний выпуск тоже такой музыкальной вставкой. И финальным аккордом к сегодняшней программе я предлагаю композицию «Слава Богу за все» в исполнении группы «Ларго». Именно она сейчас будет звучать, ну а мне осталось напомнить, что информационно-аналитическую программу «Точка зрения» на сегодня провела Мария Заостровных, а в гостях у меня был руководитель отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства и отдела по культуре и взаимоотношениям со СМИ Песочинской епархии, настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Мосальска, отец Владислав Береговой. Всего вам доброго.
Далеко, далеко, и не так уж давно жил премудрый и опытный старец, и всегда он твердил, и всегда говорил: слава Богу за скорбь и за радость. И всегда он твердил, и всегда говорил: слава Богу за скорбь и за радость. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Если кто-то тебя чем-то здесь оскорбил, не старайся пред ним оправдаться, и при этом, при всем, ты смиряйся и знай, что Господь помогает спасаться. Слава Богу за все, слава Богу за все, что Господь помогает спасаться. Если ты заболел, занемог тяжело, и не можешь с постели подняться, значит, так суждено, по грехам так дано, и не надо роптать и бояться.
за все, слава Богу за все. И не надо роптать и бояться. Наши годы пройдут, все друзья отойдут, незаметно приблизится старость. Но всегда ты тверди и в душе говори: слава Богу за скорбь и за радость. Но всегда ты тверди и в душе говори: слава Богу за скорбь и за радость, слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость, слава Богу за все, слава Богу за все. Скорби за радость.